Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1263-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в прошлый раз остановились на 7 стихе 9 главе книги «Откровения Иоанна Богослова». Мы читаем о последних трех трубах, и их называют трубами горя, потому что в связи с ними как раз и провозглашается горе. Именно так они нам и открыты. Апостол Иоанн говорит нам об этом в последнем стихе предыдущей, 8 главы. Давайте сразу его еще раз и прочитаем. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: „Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить“». Вы слышите тройное провозглашение горя от трех труб, от трех ангелов, которые еще будут трубить. Мы с вами увидели саранчу, появившуюся при первой трубе. Эта саранча очень необычна. Она отличается от саранчи, которую мы знаем в нашей сегодняшней жизни. И вот дальше, в стихах с 7 по 10, перед нами более подробное описание этой саранчи. Давайте его с вами прочитаем. Я начну с 7 стиха. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у них были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Ничего себе саранча! Вы, конечно, согласитесь, это странное, страшное, неестественное описание. Но давайте сейчас к этому присмотримся повнимательнее. Я думаю, что, с одной стороны, это очень похоже на саранчу в Палестине. Доктор Винсент в своем комментарии на книгу «Откровения» пишет об этом так. «Сравнение саранчи с конницей, особенно с конницей боевой, это сравнение необычно точное. В немецком языке даже есть такое слово «Heupferd». Буквально это «лошадь на сене» или «лошадь, скачущая по сену». Этого слова несколько значений. Оно может значить «кузнечик», но это может также быть и род саранчи. Ну, а по-итальянски это называется «кавалетта» – «маленькая лошадка». Или также у этого слова есть значение «кузнечик». Ну, а лица этой саранчи напоминают лицо человека. Усики саранчи сравниваются здесь с женскими волосами. Вы помните также, что Иоиль сравнивает зубы саранчи с зубами льва. И об этом в книге пророка Иоиля, 1 глава, 6 стих. Многие отмечают также странный звук, который издает саранча. Представьте себе, как это звучит, когда весь воздух, вся атмосфера заполнена неисчислимыми насекомыми, полет которых медлен и единообразен, и шум которых похож на шум дождя. Некоторые пытались усмотреть в тексте описание военной авиации, военных самолетов и, прежде всего, бомбардировщиков. Должен признать, что определенное сходство здесь явно есть. Но, с другой стороны, есть и серьезная проблема. Дело в том, что такие аналогии приводились в комментариях, написанных в середине 20 века. С того времени военные самолеты существенно изменились и, к тому же, перестали быть наиболее, в кавычках, «продвинутыми» средствами поражения. Один из авторов комментария того времени даже объясняет, что вот бомба сбрасывается из хвостовой части самолета, Именно поэтому здесь говорится о том, что вот эта саранча поражает хвостом. Но а как же насчет других конструкций самолета? Или как же насчет ракет? Может быть, есть смысл сравнить это именно с ракетами? Знаете, я вообще не хочу сравнивать это ни с чем известным сегодня. В XIX веке сравнение, например, с военной авиацией было бы невозможно, потому что военной авиации тогда не было. В конце 20-го и уж тем более в 21 веке это сравнение также невозможно, потому что военная авиация ушла вперед, если здесь можно, конечно, говорить о движении вперед. И это явно не о сегодняшних вооружениях. Это говорится о вооружениях времен Великой скорби. Ну, а я не знаю, каким оно будет, это вооружение времен Великой скорби. Я не знаю, какое тогда будет оружие. Как нам сказано, эта саранча будет мучить людей 5 месяцев. Есть еще одна причина, по которой я очень осторожно отношусь ко всяким попыткам сравнивать это с конкретным вооружением. Вы помните, что произошло перед появлением этой саранчи? Правильно, открылись сатанинские глубины. Это действие сатаны, это сатанинское войско. Кстати, и всякий раз, когда мы читаем все остальное, что написано в 9 главе, мы должны помнить, что это никак не только про войска земные. А дальше в 11 стихе мы с вами подходим еще к одной существенной детали, которая отличает эту саранчу от саранчи, уже известной нам в этой земной жизни. Я прочитаю 11 стих 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион». Да, как мы уже сказали, это еще одно отличие этой саранчи от обычной. Дело в том, что над этой саранчой есть царь, повелитель. И это при том, что в книге «Притчи Соломоновых», 30 глава, 27 стих, сказано, что у саранчи нет царя. Но вот здесь, в данном случае, царь-предводитель – все-таки есть. Я считаю, что это один из падших ангелов, один из слуг сатаны. И ему разрешено руководить вот этим первым вторжением на землю. Теперь, что касается имени этого предводителя саранчи, в переводе с иврита это имя означает «разрушение», а в переводе с греческого языка – «разрушитель». Ну, по сути, это одно и то же. Именно он, этот разрушитель, стоит во главе вторжения сатанинских сил. Кстати, таким образом подтверждается еще и то, что мы читаем в книге пророка Даниила. Помните, читая Даниила, мы с вами сделали вывод, что мир бесов, падших ангелов, поделен на чины, на ранги, на иерархические уровни. В этом мире есть и генералы, и полковники, и майоры, и лейтенанты, и сержанты, и простые рядовые. Я полагаю, что своя иерархия, свои, как принято говорить, чины, существуют и среди ангелов Божьих. И на это указывает апостол Павел в послании к Ефесянам, 6 глава. Мы идем с вами дальше и читаем 12 стих 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя». Итак, первое провозглашение горя открыло собой последнюю половину периода Великой скорби. И период первого провозглашенного горя занимает, как мы с вами читали, 5 месяцев. Тогда получается, что последние 2 горя охватывают оставшуюся часть Великой скорби. Предупреждение здесь указывает на то, что следующие провозглашения горя будут еще тяжелее, еще страшнее. И вот это провозглашение горя – это, конечно, не пустой звук. И вот мы с вами доходим до 13 стиха, и перед нами 6-я труба, и мы с вами читаем об освобождении 4 ангелов, которые до сих пор были скованы при реке Евфрат. Давайте прочитаем 13 и 14 стихи. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». Обратите, пожалуйста, внимание, когда вострубил шестой ангел, от рогов золотого жертвенника прозвучало приказание. Золотой жертвенник, как мы помним, указывает на молитву. Так оно было в Скинии. Здесь, на земле, этот жертвенник был именно жертвенником молитвы. И вот именно здесь, как вы помните из 8 главы, именно у этого золотого жертвенника приносил молитвы ангел, еще когда только начинали звучать вот эти страшные трубы. Так вот, шестой ангел не только трубит, но еще и получает приказание освободить четырех ангелов, связанных при реке Евфрат. И повеление это он получает от некоего голоса, который исходил от жертвенника. И приказание это звучит так: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И сразу возникает вопрос: что же это за голос? Кому он принадлежит? Кто говорит здесь? Кто дает приказание? И кто, в принципе, может дать приказание ангелу, который трубит в эту трубу? Я полагаю, что это голос Иисуса Христа. Но вы скажете: как же, ведь Иисус Христос – агнец, и Он снимает семь печатей. Да, друзья, так оно и есть. Но ведь к данному моменту Он уже снял последнюю, заключительную, седьмую печать. И эта седьмая печать открывает этап или фазу труб. А затем все это приведет к появлению семи личностей. Ну и затем уже к семи чашам гнева, описанным в книге Откровения. Вот таким образом одна фаза или одна стадия плавно перетекает, плавно приводит к другой. Все это цепочки событий, которые тесно связаны друг с другом. И все они составляют единое повествование. Повествование книги Откровения Иоанна Богослова. Ангелы, которые были скованы, вот эти четыре ангела у реки Евфрат, это, очевидно, падшие ангелы. Иначе с чего бы им быть связанными? Так вот, именно освобождение этих ангелов открывает целый поток разрушений на земле. Мы помним, что эти беды становятся все страшнее и страшнее. И мы с вами поняли уже, что ангелы эти были связаны особым образом, отделены от других, возможно, по причине того, сколь велики и сколь страшны были их грехи и их преступления. В районе реки Евфрат таким образом находились некие четыре связанные ангела. Ну а теперь вопрос. Почему же они были связаны именно в этом конкретном месте, при реке Евфрат? Думаю, однозначно ответить на этот вопрос чрезвычайно сложно. Ну, по крайней мере, у меня однозначного ответа нет. И в комментариях, которые я читал на эту тему, есть только предположения. Однако есть некие общие моменты, которые следует заметить. Прежде всего, нельзя отрицать, что именно эти места, этот район в Священном Писании имеет особую важность. Ведь именно в этом районе, именно в этом регионе находился когда-то Эдемский сад. И именно здесь появился грех человечества. Именно здесь также была первая война, было совершено первое братоубийство. Именно здесь начался великий потоп, охвативший весь мир. Именно здесь пытались построить Вавилонскую башню. И уже позже именно сюда, в район реки Евфрат, привели израильтян во времена Вавилонского пленения. И именно Вавилон был центром и источником идолослужения, идолопоклонства. Поэтому именно здесь, в регионе древнего Вавилона, во времена Великой Скорби будет последний оплот греха на земле. По сути, именно по реке Евфрат проходит условная линия разделения между Западом и Востоком. Помните, как написал когда-то Рэдьярд Киплинг? «Но Запад есть Запад, Восток есть Восток, и встретиться им не дано». И можно было бы сказать, что для своего времени Рэдьярд Киплинг был прав. Так оно и было до определенной степени. И, возможно, в прошлом было некое сковывающее влияние, которое удерживало Запад и Восток от лобового столкновения. Однако во времена Великой Скорби вот этой сдерживающей силы больше не останется. Когда-то Наполеон называл Китай спящим великаном. И он говорил: «Не дай бог, кто-то придет и этого великана разбудит». Но понимаете, какая штука? Великан давно уже не спит. И к тому же он весьма активен. Ну и вообще, Восток проснулся. И именно на Востоке сегодня большинство населения Земли. И, кстати, именно на Востоке, я имею в виду здесь и Азию, и Африку, больше всего рост населения Земли. В Европе население, наоборот, сокращается. И представляете, что будет, когда Восток придет в движение? А он ведь придет и уже приходит. В этом можно даже не сомневаться. Мы это видим просто вокруг нас, вокруг себя. Река Евфрат была чем-то вроде воображаемой линии водораздела между Западом и Востоком. И тут есть одна очень важная деталь. Дело в том, что со времен Александра Македонского власть на земле принадлежала прежде всего белому человеку, человеку западному. Как он этой властью распорядился, вы хорошо знаете. Знаете вы и про колонизацию, и про жесточайшую эксплуатацию. Знаете вы и про то, как человек буквально обезобразил эту землю, буквально относился колонизаторски не только к другим народам, но и к ресурсам этой земли. И знаете вы, до чего мы, люди, эту землю довели. Но понимаете, какая штука? Колониальная эпоха подошла к концу. Ну а теперь мир меняется. Просыпается Восток, просыпается Африка. Потому что слишком долго подавлялись эти страны и народы. Но это сейчас. А что будет дальше? Что будет во времена Великой Скорби? В книге пророка Захарии, 5 глава, именно Вавилон провозглашается как последний оплот лжерелигии. Это последний оплот сатаны.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, вот эти четыре ангела оказываются развязанными, освобожденными. И обратите, пожалуйста, внимание также и на 15 стих 9 главы Откровения Иоанна Богослова. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». И это надо понимать буквально. Не знаю, как еще это вообще можно понимать. Ангелы эти предназначены на конкретный день и час, когда будет истреблена одна треть человечества. Мы уже видели, как уничтожена одна четверть. Ну а теперь будет уничтожена еще и одна треть. И более половины населения Земли будет таким образом уничтожена во времена Великой Скорби. Так что не случайно говорил Господь Иисус Христос: «Если бы не сократились эти дни, не выжила бы никакая плоть». И вот дальше написано вполне конкретно. Я прочитаю 16 стих. «Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его». Слово, которое переведено на русский язык как «тьма», в оригинале это 10 тысяч. И получается, что 10 тысяч раз по 10 тысяч, но еще и умноженное на 2. То есть войско 200 миллионов. И хочется спросить, а это что такое? Это просто многочисленное войско с Востока? С одной стороны, возможно, и да. Но с другой стороны, когда эти ангелы будут освобождены, цивилизации, как мы ее знаем, придет конец. Никакого шанса выжить у нее уже не будет. Не только потому, что одна страна восстанет против другой, и одни страны восстанут против других, но и потому, что следует из начала 9 главы. На землю придет сатанинское, бесовское нашествие. Полномасштабное вторжение бесовского мира в мир земной. Началось все с саранчи, а продолжается мировой войной. Кстати, вот этот термин, это словосочетание «мировая война» все-таки здесь нужно уточнить. Ведь не было ни одной по-настоящему мировой войны. То есть во всех мировых войнах были страны, которые остались нейтральными, были страны, которые не были затронуты конфликтом. Ну а вот во времена Великой Скорби это будет мировая война и также сатанинское вторжение. Так вот, эти 200 миллионов, что же это? Люди? Может и да, но совсем не обязательно. Вполне возможно, как мы уже говорили, что речь идет о бесовских воинах. Дальнейшее описание всадников явно подтверждает предположение об их сатанинской природе. Обратите, пожалуйста, внимание на это в стихах 17 и 18. «Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей». Некоторые говорят, что здесь описаны танки. Ну ладно, допустим, возражать пока не буду. Но откуда вы знаете, что тогда, в последние времена, во времена Великой Скорби, люди еще будут использовать танки? Может быть, к тому времени изобретут гораздо более мощные вооружения? Обратите, пожалуйста, внимание также на цвета этих всадников. Они не просто яркие. Нет, эти цвета какие-то зловеще неестественные. Огненный – это огненно-красный цвет. Гиацинтовый – это название цвета, который мы сегодня не используем. Это темно-синий, очень насыщенный свет. Ну а цвет серый или серный – это, конечно же, не серый, а ярко-желтый цвет. Что же, до коня – то это в данном контексте прежде всего военное животное. И уж никак не кони, которые работают, например, на поле. Да, это в данном случае именно военные кони, военная кавалерия. И сатанинский мир ведет войну против человечества. Существа, описанные здесь, по сути сверхъестественны. Они из сверхъестественного сатанинского мира. Это либо бесы, либо те, кто находится под управлением бесов. И описание здесь вполне буквальное. Вообще, я прихожу к мысли, что здесь, в этом фрагменте книги Откровения Иоанна Богослова, и вовсе не требуется никаких комментариев. Но вот сегодня люди говорят, что, мол, так сложно и так трудно все это прочитать и понять. Но знаете, ваша проблема в том, что вы этому тексту не верите. Поверьте и читайте. И тогда все станет гораздо яснее. Вы увидите, как в то время, во времена Великой Скорби, будут действовать дьявольские силы. Эти три бедствия, описанные здесь, это буквальные бедствия. Огонь, пламя – буквальны. Дым – буквален. Сера – буквально. Вот то самое, что было при разрушении Содома и Гоморры. Я считаю, что этот мир будет в то время хуже, чем Содом и Гоморра. Ведь в Содоме и Гоморре тоже было общество, в котором извращения принимались как новая норма. Но этому обществу ведь пришел конец. Именно Бог привел это общество к концу. Если вы считаете, что Бог позволит человеку, извращенному грехом, войти в вечность, то вы жестоко ошибаетесь. Итак, одна треть населения истреблена. И до этого гибель постигла одну треть природы. Хотя тогда при разрушении природы это разрушение сначала не коснулось людей. И вы помните также, что и одна четверть населения Земли была уничтожена при снятии четвертой печати. Вот это страшное уничтожение населения Земли воспринимается как вполне закономерное продолжение истории человечества. Истории, в которой люди все лучше и лучше умеют друг друга убивать, изобретают все более и более страшные средства. Так что сегодня вполне реально представить себе истребление не только трети, но и всего человечества. Однако Господь Иисус говорит, что Он этого не позволит. Он сократит эти дни, а иначе человечество неизбежно совершило бы коллективное самоубийство. Читаем 19 стих. «Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили». Да, это неестественные кони. Они могут убивать своим ртом, и при этом вместо хвостов у них змеи, которые также истребляют, уничтожают человечество. Читаем теперь 20 и 21 стихи. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». К сожалению, наше время на сегодня подходит к концу. Но в заключение скажу вот что. Тут есть очень интересное слово, которое переводится как «чародейство». По-гречески это «фармацея». От этого же корня происходит современное слово «фармацевт». Но фармацевт – это человек, который занимается лекарственными веществами, он занимается лекарствами. Фармацея же изначально – это злоупотребление некими химическими веществами. Да, действительно, в период великой скорби – когда люди будут погибать, у многих возникнет желание забыться. Однако Господь и этому положит конец. Подробнее мы об этом с вами будем говорить уже в следующий раз, друзья.
Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.